«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Здоровый разговор», 14.05 в Москве. У нас сегодня очень много разных тем, у нас сегодня будет интересный гость. Я планировала сегодня поговорить на тему несчастных случаев на отдыхе, тем более, что повод у нас для этого тоже есть. Так что буквально минут через 10 у нас в студии появится Михаил Забелин, старший инструктор курса первой помощи, парамедик 112. Ну а перед этим есть одна новость, которую я хотела бы обсудить с вами в том числе. Я напоминаю, номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Эта тема касается онкобольных. Я ее сейчас озвучу, и обязательно будет у нас в эфире эксперт, который и прокомментирует эту тему. Правительство России утвердило план, так называемую дорожную карту, повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских центрах, в том числе и при паллиативном лечении безнадежно больных граждан. Документ опубликован на сайте Кабинета министров. По этому плану будет расширено количество наркотических лекарственных препаратов, которые используются при болевом синдроме. Плюс к этому каким-то образом будут федеральные и региональные правовые акты приведены к общему знаменателю, чтобы человек получал помощь вовремя и не страдал. Если мы сейчас, кстати, обратимся к статистике, то в прошлом году в Москве, только в Москве за один месяц покончило с собой 11 онкобольных. Как правило, все уходят из жизни по одной причине. Безумная боль, люди не могут получить лекарства, не могут получить необходимую помощь, даже паллиативную, и из-за этого, к сожалению, уходят из жизни. Вот смогут ли после этих изменений больные получить помощь в нужном объеме, мы сейчас обязательно узнаем. А я хотела бы у вас спросить, если вы сталкивались с такой бедой, как онкологические заболевания, были ли у вас в семье подобные проблемы? Вы не можете получить лекарства. Врач вам выписывает препарат, но это не тот препарат. 8 800 200 ровно 9702. А я приветствую Андрея Львовича Пылева, главного онколога Европейской клиники. Андрей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вы относитесь к так называемой дорожной карте, вот к этому плану, который утвердило правительство Российской Федерации?
Знаете, я прекрасно отношусь абсолютно к любым инициативам, которые направлены на упрощение обеспечения наркотическими препаратами онкологических пациентов. Потому что проблема уже старая, проблеме не один год. И, к сожалению, глобальная ситуация не меняется. Насколько я знаю, год или полтора назад уже были какие-то законодательные попытки это упростить, но с учетом того, что к нам в коммерческую клинику по-прежнему обращаются пациенты, в том числе из-за того, что они не могут получить адекватное обезболивание по месту жительства, я делаю вывод, что глобальная ситуация не решена.
Я хотела бы узнать, с чем сейчас сталкиваются пациенты и их родственники? В чем сейчас вот основная проблема? В том, что они не могут вовремя лекарства получить? Или они их не могут найти, купить? Или в чем проблема сейчас?
Во-первых, наркотические препараты, они никогда не продавались и продаваться не будут.
Да, их выдают.
Они всегда выписываются бесплатно. Просто эта система получения наркотических препаратов, она подразумевает достаточно много звеньев, много этапов. Вначале идет первичная рекомендация от врача-онколога, которая далее визируется терапевтом. Терапевт выписывает рецепт, который визируется еще, как правило, главным врачом или заместителем главного врача. И с этим рецептом человек отправляется в аптеку, которая может быть в абсолютно третьем же месте. И сбой, как вы понимаете, может произойти на любом из этих этапов. Более того, каждый раз, когда врач, любой врач, терапевт, онколог, выписывает, оформляет наркотические препараты, он сталкивается с достаточно большим бумагооборотом, который находится под жестким контролем большого количества проверяющих органов. Поэтому зачастую проблема возникает еще и за счет самих врачей, которые де-факто имеют возможность выписать наркотические препараты, оказать пациенту помощь, но предпочитают этого не делать, предпочитают максимально тянуть больного на ненаркотических анальгетиках именно из-за того, чтобы меньше связываться, меньше иметь дело с проверяющими органами.
Тот факт, что сейчас по этому документу, во-первых, будет расширен список препаратов, да, которые можно будет получить, этих наркотических препаратов, это первое. А второе, говорят, будет упрощена процедура назначения. Вы верите в то, что людям будет легче? Или это останется все, знаете, как обычно, на бумаге у нас?
Ну, вы знаете, мне, конечно, такие вещи сложно комментировать. Будет это реализовано и останется, или останется на бумаге, но я думаю, время покажет. Но пока... несмотря на то, что уже есть некое упрощение, уже увеличивается срок, на который, например, пациент увеличен срок, на который пациенту выдаются, допустим, домой наркотические препараты, если он получает их дома, но все равно эта задача глобально не решается. Я думаю, что здесь нужно делать акцент именно на уменьшение количества проверок в этой области, потому что они в первую очередь пугают докторов. Во всем мире одного рецепта врача, одного врачебного предписания абсолютно достаточно для того, чтобы пациент пришел в аптеку и приобрел себе обезболивающие препараты, по крайней мере, определенные формы. Более того, есть препараты, которые оказывают обезболивающий эффект и ни при каких условиях не могут быть использованы для чего-то еще. Mm-hmm. То есть они неинтересны наркоманам совершенно. Те же самые вот трансдермальные формы, фентаниловые пластыри, которые просто клеятся на кожу. Это самый удобный формат обезболивания на дому, потому что один пластырь обеспечивает купирование болевого синдрома на 3 дня. Но, тем не менее, учет этих пластырей ровно такой же, как и любых других наркотических препаратов.
Я поняла. Спасибо большое. Напоминаю, что на связи у нас был Андрей Львович Пылев, главный онколог Европейской клиники. У нас есть полминуточки. Я хочу выслушать ваши звонки. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Владимир из Липецка вас беспокоит.
Да-да.
У вас, да, такая серьезная проблема вот по поводу этих наркотических средств. Вот у меня отец 4 года назад умер от рака желудка. Бесполезно, мы до упора не могли, ни до врачей, там до консилий. Он у меня был вообще не транспортабельный уже. Вот. И никаких лекарств, ничего, так ему, я ездил в этот онкоцентр, его заставляли туда привозить. И там многие это неходячие люди были, в поликлинику так называемую.
Ну, я поняла. Владимир, вы знаете, вот этих историй миллион. И, знаете, я очень надеюсь, что издеваться над больными все-таки не будут больше. Та самая дорожная карта заработает. Мы продолжим здоровый разговор через пару минут.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. В программе «Здоровый разговор» мы обсуждаем актуальные темы. Я напоминаю, сегодня 11 июля, лето в разгаре. Лето хорошее, у нас солнечное, теплое в Подмосковье лето. И, к сожалению, когда начинается лето, когда начинается весенне-летний сезон, очень часто возникают те или иные травмы. Травмы разные, ожоги, травмы на воде. Я сегодня пригласила гостя Михаила Забелина, старшего инструктора курсов первой помощи, парамедик 112. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, когда была маленькая, когда я ходила в школу, у нас был такой курс «Безопасность жизнедеятельности». И вот там нам в рамках этого курса, значит, какие-то определенные там параметры оказания первой помощи мы это проходили. Я не знаю, забыла я половину, это, наверное, забыла уже половину. Я уже выросла, да, и вряд ли я в здравом уме там буду лишний раз перечитывать книгу.
Многое поменялось.
Да, но тем не менее, когда я сталкиваюсь с какой-то нестандартной ситуацией, как и многие наши слушатели, я, наверное, впадаю в легкий ступор, потому что я не понимаю, что надо делать. Вот я была в отпуске неделю, читала новости, прочитала печальную новость про девушку, которая вышла замуж, свадьба, гуляли на берегу реки, она решила попробовать свои силы, переплыть там водоем и, к сожалению, утонула. Я понимаю, что сейчас таких историй может быть много. Хотя все мы понимаем, что нельзя лезть в воду, там, если ты выпил, если ты перегрелся на солнце. Но вот, наверное, начнем мы с каких-то вот мер безопасности, да, каких-то предостережений, как помочь человеку, если, не дай бог, что-то произошло на воде.
Ну, конечно, тут стоит вспомнить пословицу насчет алкогольного опьянения, что для пьяного море по колено, а лужа океан. Конечно, в состоянии алкогольного опьянения люди, они более подвержены вероятности попасть в различные чрезвычайные ситуации, получить какую-то травму, поэтому подвыпившим в таком состоянии, конечно, в воду лучше не заходить, потому что вода сама по себе является территорией повышенной опасности. Давайте разберем причину, как люди тонут, почему люди тонут, чтобы лучше разобраться, как же с этим бороться.
Ну, стереотип такой, что тонут, наверное, те, кто не умеет плавать.
Абсолютно неверное представление, потому что тонут люди в различных ситуациях, в зависимости, ну, для примера, какая-то внутренняя проблема, сердце прихватило, или же человек очень далеко заплыл, и у него просто не хватает физических сил доплыть обратно. Другая причина может быть, что у человека из-за холодной воды свело ногу. Или же, опять же, был случай, тренировка спасателя происходила, отрабатывали прием освобождения от захвата утопающего. Ситуация была тренировочная, спасатель обхватил руками другой спасатель, который имитировал утопающего. Все были в гидрокостюмах, но время года было осень. Спасатель, который пытался освободиться от захвата, легонько опустил голову в воду, чуть-чуть холодной воды попало в рот, из-за этого произошел спазм дыхательных путей. Все сразу все поняли, что происходит, отпустили, конечно, его от захвата, подплыли на лодках, достали его.
Спасли?
Да, спасли. Слава Богу. Благодаря тому, что спасатель знал, что происходит, внутреннее его самообладание помогло ему справиться с кратковременной задержкой такой дыхания. Надо представить, что бы происходило с человеком, если бы эта ситуация была бы не инсценировочная, а это бы происходило на самом деле.
А как понять, что у человека остановка дыхания, или как понять, что ему в рот вот вода попала, как вы описываете сейчас?
Ну, человек сам поймет, а окружающие это тоже заметят. Он не сможет ничего сказать, он некоторое время побарахтается на воде и в итоге пойдет ко дну.
А что нужно делать в такой ситуации?
Да, тут давайте еще разберем процесс, действительно, как это выглядит со стороны. Потому что кинематограф нас несколько обманул, потому что люди, они не тонут с криками «Я тону, помогите». В основном это происходит молча, потому что когда организм понимает, что вода начинает попадать в дыхательные пути, происходит что-то вроде тоже спазма дыхательных путей, челюсть закрывается, потому что организм понимает, что вода начинает поступать в дыхательные пути, и надо как-то с этим бороться. Такой механизм защиты. Но этот механизм защиты играет или злую шутку, приводит к тому, что человек никого не может позвать. Поэтому люди тонут молча. Соответственно, за нашими близкими на водоемах нужно следить, особенно за детьми, потому что это происходит довольно быстро и крайне незаметно.
Я хочу сразу напомнить номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Если вы, не дай бог, были свидетелями каких-то таких вот ситуаций, спасали кого-то, или, может быть, вас спасали, вы хотите поделиться своими историями, можете позвонить к нам в эфир и рассказать. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Но мы не только про воду будем говорить, будем говорить про травмы на отдыхе вообще, про ожоги, про переломы, про, может быть, какие-то порезы или что-то такое серьезное. Если вы хотите рассказать нам свои истории или спросить о чем-то, милости просим, 8 800 200 ровно 9702. Но мы возвращаемся обратно на воду, да, мы понимаем, что с человеком что-то не так.
Как же помогать утопающему? Давайте разберем. На самом деле, опять же, мы много слышали хороших героических историй о том, как кто-то кого-то спас. Действительно, люди герои, сомнений нет, но нам забывают рассказать про большее количество историй, когда погиб и утопающий, и тот, кто пытался его спасти. К сожалению, такое происходит крайне часто, потому что спасатель, когда прыгает к утопающему, под спасателем я не подразумеваю специально обученного человека, а просто тот, кто оказался рядом и старается помочь нашему утопающему. Он не знает, с чем он столкнется. Во-первых, это физически непросто. Тащить на себе человека и вытаскивать его из воды. Нам трудно метров 100 проплыть в бассейне, нам хочется потом за бортик подержаться, а тут нам надо плыть одной рукой.
Плюс еще человек, да, которого ты вытаскиваешь, он же в воде тяжелее.
Вытаскивать человека. А главная причина, что если человек еще находится в сознании, то он может себя вести крайне неадекватно. То есть он уже не будет нас ассоциировать со своим близким, братом, другом, сыном, отцом. Он будет нас ассоциировать с каким-то водоплавающим предметом, который к нему подплыл. Да. К сожалению, у человека, когда он уже тонет, у него включаются природные инстинкты, очень часто такое происходит. И как только мы к нему подплывем, он нас обхватит, и мы пойдем под воду вместе с ним.
Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Я напоминаю, что у нас Михаил Забелин сегодня в студии, старший инструктор курса в первой помощи парамедик 112. У нас тоже Михаил на связи. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы хотели рассказать о том, как у вас произошло что-то
похожее?
Да, я
хотел сказать, вот именно то, что вот Михаил рассказывает, у меня то же самое случилось. Была волна высокая, и я захлебнулся. Получилось, вот я так сейчас уже понимаю, что у меня было спазма, и я не мог вдохнуть. Рядом у меня подплывал ко мне брат. И я ничего не мог сказать, не махнуть. В общем, он, видимо, по глазам понял, что у меня какие-то проблемы. Подплыл, подтянул к себе, и я уже достал дно. И я отдышался. Вдыхать невозможно, выдох можно сделать, а вдохнуть невозможно. Что делать, я в этот момент просто надо успокоиться, да. Но когда ты тонешь, очень сложно обладать.
Спасибо большое, Михаил.
Спасибо большое за историю.
Да, у нас еще есть одна история, зацепила наших слушателей. Это... Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Константин. Я, значит, рыбак. Вот, и мне очень много раз приходилось видеть утопление и спасать людей, значит, вот, были удачи, были неудачные спасания, значит, процессы этого. Я насмотрелся, что тонут даже не только какие-то там пьяные там мужики, а тонут вполне серьезные люди, вот, например, доктор наук с очень престижного института, секретного, значит, утонул на льду буквально, вот, но он был в километре от меня, значит, я не успел прийти. Потом утонул майор КГБ, это еще были в советские времена. Капитана мы успели спасти, его друга, с огромным трудом. А майор ушел, и они приезжали, значит, потом нас благодарили, и через год салют устраивали. Очень много случаев. Трое уходили, значит, с лодки, но те пьяные были, перевернулись. Я насмотрелся, это было на озере Таватуя, там много лет проработал, значит, и вот приходилось таких, очень серьезные люди попадают в вот такие вот ситуации. То поплывет девчонка, значит, и тоже ко дну, вот, переохлаждение, и мы не успевали. Ну, вот так было, и удачи, и никак.
Спасибо, и спасибо вам большое. Да, Михаил, ну, это я обращаюсь уже к гостю. Да, тут, наверное, нету действительно различия в рангах, в профессии,
конечно,
в физической подготовке.
Тонут точно так же и мастера спорта по плаванию, когда пытаются кого-то спасти, потому что они точно так же не готовы к тому, что их ждет. Они не знают, что за них могут схватиться и связать их по рукам и ногам и потянуть ко дну. Они не знают, что доплыть в волнах с человеком, который пытается как-то мешает спасти его, крайне физически тяжело. Они точно так же могут выбиться из сил. Поэтому это действительно очень непростой процесс спасения на воде.
Я попрошу вас, Михаил, буквально через пару минут рассказать, как правильно поступать, да, в таких ситуациях, потому что, ну, думаю, что бросить человека большинству наших слушателей совесть не позволит, да, все равно будут стараться делать максимум. Ну и лучше знать, опять же, на берегу, что нужно делать в критической ситуации. У нас, кстати, сообщение приходит, я напоминаю номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Сегодня говорим о безопасности на воде. Михаил Забилин на студии. Будьте с нами, скоро продолжим.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Это программа «Здоровый разговор». Сегодня мы говорим о том, как помочь утопающим. Михаил Забилин на студии, старший инструктор курсов первой помощи «Парамедик 112». И я хотела новость озвучить. Она так или иначе с нашей темой пересекается. Власти Сочи теперь установили время работы пляжей городских с 8 утра до 8 вечера. Для того, чтобы обезопасить граждан от несчастных случаев. Потому что люди действительно бдительность теряют. Идут ночью и вечером купаться. Спасателей нет. Поэтому, соответственно, могут быть печальные случаи. Но это такая небольшая ремарка. Нам приходят сообщения, вопросы задают. Как оказывать первую помощь правильно? Сколько раз доставали свежих утопленников, не знали, что с ними делать, как вылить воду из легких, сделать искусственное дыхание? Вот такой вопрос пришел. Угу.
Ну, мы к этому подойдем чуть попозже. Сейчас мы поговорим, как же
спасти
его из воды-то достать, да, нашего утопающего. Лучший способ достать человека из воды, это, конечно, если у нас есть возможность подплыть к нему на лодке, кинуть ему круг. Uh-huh. Но такое бывает далеко не всегда. Опять же, подплывать на лодке, это тоже кажется довольно просто, но на деле, если мы к нему близко подплывем, он схватится за край лодки и легко ее перевернет. Поэтому это тоже надо делать крайне аккуратно. Лучший способ помочь человеку — это кинуть ему что-то водоплавающее. Это может быть пустая 5-литровая канистра, кусок пенопласта, если он такого большого размера, надувной матрас, ну что-нибудь, что держится на воде. Человек схватится за него, успокоится, придет в нормальное состояние, восстановит дыхание, и тогда его можно уже будет транспортировать до берега.
А если он не в состоянии ни за что уцепиться, если понятно, что человек уже в таком полубессознательном
состоянии?
Если
он уже под
воду
уходит, начинает, то как это уже нам учили в школе нас, мы подплываем к нему, берем его аккуратно под шею и начинаем его транспортировать до берега. Эта процедура крайне тяжелая, но, к сожалению, если мы одни, ничего другого мы сделать не можем.
Нам предлагают тут заволосы и на расстоянии. Это вариант?
Заволосы и на расстоянии — этот вариант не очень хороший, потому что человек развернется, он особо в этот момент не реагирует ни на что. Да, клочок волос у нас в руке останется, но, тем не менее, он схватит все равно. И история повторится вот с захватом, как я рассказывал. Ну и к тому же не у всех людей есть прическа, за которую можно схватиться.
Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Рассказывайте свои истории. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Добрый.
Я просто хотел сказать, я когда был школьником, я после школы всегда ездил, ну, я жил в Подольске, если знаете, какая есть Десна.
Река, да. Да, Десна.
Вот, она очень мелкая, совершенно безопасная. А на противоположном берегу там папа с двумя детьми и мама там, значит, тоже была. Я так думаю, что они выпивали. Вот. И он решил двоих детей покатать на спине.
Дмитрий, у нас просто время поджимает. Вот так вот.
Я быстренько говорю. Вот. И они попали в омут. А на пляже никого больше не было. Ага. Я рискую, конечно, собой. Вот. Подплыл. Говорю одному мальчику, держись за шею, только не дергайся. И шевели ногами. Угу. Вот. И вот я одного вытащил.
Остальных?
А слава богу, там рядом была спасательная станция. Мама стала кричать. И они подплыли на лодке и вытащили и папу, и второго ребенка.
Слушай, ну молодец, спасибо вам
большое.
Большой
молодец. Не растерялись, все сделали как надо.
Ну, если мы вернемся к нашему разговору, Михаил, человека удалось вытащить. Ну, допустим, да, то есть то, что вы рассказали сейчас, мы все запомнили, вытащили человека. Дальше что делать? Вот отвечая нашему слушателю, искусственное дыхание, как делать вода в легких?
Да, по поводу того, как удалить воду из легких, и нужно ли это делать вообще. На самом деле ответ, что эффективную из него воду мы никак не удалим. Все приемы с перекидыванием через коленку, да, какое-то определенное количество воды выйдет из нашего пострадавшего, но тем не менее всю воду мы эффективно удалить не сможем. Но драгоценное время будет потеряно на не очень полезное действие. Надо вспомнить, что человек, если он уже наглотался воды, то он какое-то время уже не дышит. Соответственно, необратимые процессы у него в организме уже потихоньку начинаются. Соответственно, надо как можно быстрее приходить к реанимационным действиям. Если у него еще бьется сердце, то нужно делать искусственную вентиляцию легких. Если сердечный ритм уже прекратился, то нужно переходить к сердечно-легочной реанимации, это совокупности надавливания на грудину и выдохов нашего пострадавшего.
Может ли обычный человек без навыков оказания первой помощи это все сделать?
Это попытаться сделать может. В общем-то, на самом деле, если пару раз человек потренируется, то это не так все сложно, но, конечно, этому надо учиться, но не так, чтобы долго. В основном пару раз сходить на курсы, попробовать это на манекенах, или если вы уже пробовали на манекенах, то представление о том, как это делать правильно, вы получите. Соответственно, возвращаясь к вопросу, что нужно делать, нужно переходить в сердечно-легочную реанимацию сразу. Что для этого делать? Положить человека на поверхность твердую, то есть не надо его, если его транспортировали, там, скажем, на матрасе до берега, его нужно положить на что-то твердое, пускай даже песок, запрокинуть ему голову, очистить ротовую полость от водорослей, песка, тины, что-то там могло попасть. Голову запрокидывают за лоб и подбородок. После того, как ротовую полость очистили, если это искусственная вентиляция легких, то мы просто начинаем в него делать наш обычный выдох. Ну, что касается взрослого, с детьми там все несколько посложнее. Зажали нос и делаем выдох пострадавшего с запрокинутой головой. Так мы делаем примерно 30 выдохов в него и проверяем его пульс и дыхание. Оно, возможно, появилось или же пропал пульс. Но в любом случае, даже если нам реанимационные действия прошли успешно, то есть человек пришел в себя, откашлялся, выплюнул определенное количество воды, ему надо настоятельно посоветовать обратиться к врачу, потому что вода, она осталась частично в легких, что может произвести привести к отеку легких, и человек через 3 часа потеряет сознание и умрет уже от отека легких, несмотря на то, что вроде бы, казалось бы, утопление уже позади.
Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. По-хорошему надо сразу вызывать скорую. Сразу, вот, чтобы они приехали. Конечно. Сюда. Человек пришел в себя, его тут же в больницу. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, говорите, мы слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Михаил. Значит, это дело было лет, наверное, 30 назад. В Киеве тонула девушка, я сидел, одевал ласты, и 20 метров, вот, я, ну, она не кричала, я до нее донырнул снизу, стал выталкивать, и, значит, а я занимался плаванием, где-то плавал по первому разряду, и вот, значит, когда я ее вытолкнул, она просто меня обхватила и стала тащить вниз. И если бы не было ласт, я думаю, что она бы меня утащила вниз. Но тут в этот момент, значит, подплыли уже на лодках спасатели. Значит, и вот, то есть ситуация была, ну, я пловец бывший еще, понимаете, если бы ласт не было, как спасать, неизвестно. И второе, что я хотел добавить. Вот когда люди попадают в воронку, то из воронки выбраться практически невозможно. Нужно в нее нырять вниз и выгребать под водой.
Во как, спасибо большое. Прям очень ценные советы дали. Все верно же, да?
Да,
вот Михаил
верно.
Кивает, сидит, да. Все правильно, да? И с воронкой,
вы
да?
Вы большой молодец, что откликнулись на беду, на человека, который попал в беду.
Ну а как иначе? Я вот думаю сейчас, да, ты понимаешь там головой, что, наверное, где-то там тебя могут тоже. Но, наверное, люди, ну, более-менее сознательные поступают и так, как вот наш слушатель. Кидаются, помогают.
Ну, тут надо понимать, что это очень трудно, и риск крайне высок. Как нам рассказывали наши слушатели, часто утопающий он хватается, и истории заканчивались благополучно, потому что быстро приезжали спасатели и помогали уже спасению.
Да.
Соответственно, если бы спасатели не появились, как закончилась бы данная ситуация, трудно представить.
У нас осталось меньше минутки. Спрашивают, скажите, пожалуйста, сколько по времени длится бронхоспазм при попадании воды от набегающей волны в трахеи или в бронхи? Испытывал такой стенд, не вдохнуть, не выдохнуть, ни слова произнести?
Это все очень зависит от того, какая причина была, от температуры воды, от конкретного человека, индивидуально. Поэтому сказать, сколько он будет длиться, крайне проблематично.
Я еще раз благодарю нашего гостя сегодняшнего, Михаила Забилина. Сегодня был в эфире старший инструктор курсов первой помощи, парамедик 112. Я думаю, что мы с Михаилом еще раз встретимся. Сегодня мы поговорили о том, достаточно, может быть, тезисно, да, о том, как помочь человеку, который тонет, как его попытаться реанимировать. Но в ближайшее время обязательно проведем еще некий цикл программ о том, как помочь при ожоге и другие нестандартные ситуации. Будьте с нами. Спасибо большое. Спасибо,
Михаил. Спасибо. Берегите себя.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».